Особое мнение.
Доброе утро. Это программа «Особое мнение» из Санкт-Петербурга в студии бюро «Эхо Москвы» в Петербурге в гостинице «Гельвеция» Ольга Бычкова. И с особым мнением у нас сегодня Александр Невзоров. Доброе утро.
Здрасте, здрасте.
И начну я вас спрашивать сегодня про хоккей.
Вы знаете, вот совершенно, вот смотрели, с таким же успехом меня можно спрашивать о количестве листьев на пальмах, на пальмах Фиджи. Да?
Нет, мы не про пальмы Фиджи. И мы даже не про голы, и даже не про как таковой проигрыш канадцам сегодня, вчерашний вернее, а про то, что, во-первых, вчера, как теперь уже официально подтверждено, когда закончился этот матч со счетом очень-очень-очень провальным.
Вас как-то, Оля, это тоже, чувствую, волнует. Да.
Слушайте, так, дальше да. Слушайте. Хоккеисты ушли, российские, не дождавшись канадского гимна, вот они просто вот так вот взяли там и как-то ушли. Там стоят все, ну, принято.
Ну, это не предел, потому что еще в таких случаях можно написать на лед. И это было бы гораздо более жестким проявлением несогласия со счетом. Если никто на лед не писал, то...
сегодня не приехал встречать в аэропорт сборную России, которая хоть и проиграла канадцам, но все равно выиграла серебро на этом матче, но все равно они старались. Вот у меня вопрос к вам, знаете, какой?
Ну.
Не про хоккей, конечно. А можно ли считать, что вот это признак наступившего необратимого и окончательного социального регресса, в котором мы оказались?
Нет. Нельзя считать, потому что, ну, во-первых, такое вот шовинистическое хамство, оно сейчас стало трендом, и оно недолго будет модным. Недолго, потому что для него нет никаких серьезных оснований, и под него не подложить каких-то реальных свершений. Да, вот, например, с тем же самым парадом 9 мая. Да, вот, почему я вполне понимаю людей, которые считают весь этот праздник, в общем, пустышкой. Не в обидном, не в оскорбительном смысле этого слова. Потому что ведь, грубо говоря, для чего существуют такие мероприятия? Это же примерно как боевой танец иракезов или осеннебойнов. Это раскрашенные лица, это демонстрация томагавков, это позами и телодвижениями рассказ о том, как остры наконечники, сколько бизонов будет убито, сколько скальпов будет снято. Но мы-то знаем, что нифига не убить не могут, и скальп снять не могут. И даже когда там военный вождь осеннебойнов, он там может произвести какие-то дикарские действия, порвать волоски бизона, съесть ухо койота или перекреститься, или какой-нибудь такой же дикарский ритуал произвести. Ну, а где бизон-то, где койоты, да? И вот когда нету, да, понятно, что нету. И когда там, вот ваш интернет пишет про то, что бизнес инсидер, поставил армию России на второе место в мире, но тогда, по логике вещей, на первом должна находиться армия Чечни. Вернее, не армия, а то ополчение, которое в свое время разгромило эту всю русскую армию с ее лампасами, генералами и другой атрибутикой. Да? Поэтому вот это все проходящее. И мы очень быстро опомнимся. Ведь русские все-таки, судя по тем успехам, которым удавалось сделать в науке, прежде всего, судя по тому, что все-таки у этого народа был Иван Петрович Павлов, они же все-таки чертовски умны. И они быстро сообразят, что вот этот весь, вот это все выпендривание, вот эта вся примитивная распальцовка, как... на лед не писали, но ушли, да? Да. Это под это очень сложно подвести какие-то серьезные основания.
О Чечне, кстати, да.
И чтобы не выглядеть смешными, мы снова станем воспитанными.
Ну, или не станем, хорошо. А о Чечне. Тут давайте вот поговорим о сморщенных женщинах.
Сморщенные женщины Астахова, да, вот он.
Все, вот это вот. Тут империя у нас решила нанести ответный удар.
Так.
И Государственная Дума теперь, ну, по крайней мере, в недрах Государственной Думы рассматривается предложение ввести ответственность за многоженство. И вот все такое.
Ну, они готовы ввести ответственность за многоженство до тех пор, пока Рамзан в их сторону не пошевелил 16-м волоском своей брови. Да? Как только это произойдет, мы увидим, что реакция будет такой же, как у борца за нравственность Милонова или у Астахова, который сразу стал подсчитывать сморщенность. Нет, я думаю, что вообще следующую думу, конечно, надо будет не избирать.
У кого? У Милонова. По-моему, Милонов ничего не сказал.
Не-не-не, он там сперва попытался надуться и побуйничать, потом как-то вот это... Воздух быстро вышел, и там...
Все затихло.
Да, все затихло. Нет, следующую думу, конечно, надо будет не избирать, а призывать. Потому что понятно, что... Нет, ну что, был прекрасный опыт со всякими Рюриками, Синеусами и Труворами, что бы, собственно говоря, не повторить. В полном составе надо будет призвать из Европы следующую думу, и пусть она тогда из Чечни. И вообще, я тебе могу сказать, какой-то...
Что у нас не то, что не запретят многоженство и ответственность за него не введут, а еще, наоборот, введут многоженство и скажут, вот у нас есть передовой опыт Кавказских республик.
Ты знаешь, мне вообще история представляется в высшей степени искусственной, потому что вот когда я сказал про пустышку парада, вот пустышка это сейчас из обессилевшего младенческого рта выпала, да? А что дальше? Нужно же каким-то образом развлекать публику и в качестве развлечения для...
Я уверена, что этот рот, из которого выпала пустышка, он именно младенческий.
Ну, давай пока примем эту версию как рабочую, да? Да. И вообще история в высшей степени искусственная, потому что если заглянуть, например, там даже не в 18-й, даже не в начало 19 века, где педофилия вообще была нормой, и два очень известных работорговца, одного фамилия Пушкин была, а другого фамилия Суворов, они там писали своим управляющим, что надо было бы прикупить девок лет по 14, на физиономию не глядит, главное, чтобы здоровее были, потому что уже пора, значит, дворовых местных выдавать замуж. Даже не берем вот этих вот.
Нас слушают дети. Вот сейчас.
Да, конечно, конечно. Я предельно аккуратен, я как раз о детях. Но даже если мы даже не говорим там про педофила Кутузова, который возил с собой двух маленьких крестьянских девочек в костюмах казачков, да, мы можем посмотреть на, например, мною лично глубоко уважаемого и почитаемого Илью Ильича Мечникова. Блистательный персонаж, безусловно. И вот Илья Ильич, он начал охоту со всякими маленькими девочками еще до первой своей жизни. Подожди, успокойся.
Нет, все, ну хватит.
Никакого не все, там ладно. Абсолютно благопристойная зачем? История. Подожди. Он тогда нацелился на 13-летнюю дочку Бекетова. Но там что-то не выгорело, и он женился, значит, на другой гражданке постарше. А вторую свою жену, по-моему, Олю Белокопытову, причем там такая операция была Илье Ильичем проделана, он выяснил, что у него этажом выше проживают две гимназистки. И он зашел через одного из своих учеников, который у них в гимназии преподавал зоологию, выяснил всякие интересы этих девочек и предложил преподавать им интересующий их предмет. И в результате это был очень крепкий, один из самых крепких в русской науке браков с Олей Белокопытовой, будущей Мечниковой. И если ты прочитаешь переписку, когда она уже стала вполне взрослой девушкой с Ильей Ильичем, ты увидишь там действительно удивительная крепкость отношений. То есть здесь никакого бесстыдства нет. Надо понимать, что вот все эти брачные возрасты дело в законе, да? Вот мы...
Минутку. Мы говорим не о том, что, например, этой девушке в Чечне, о которой и о желаниях, которые, и о намерении, которые вступить в брак, нам доподлинно ничего не известно. Мы говорим о том, что вот люди сомневаются, является ли она законной второй женой, например, для этого весьма, как я тоже совершенно уверена, достойного человека. Люди же про это говорят в первую очередь. Не то, что у них там какая-то вот безумная разница в возрасте. Да мало ли бывает каких разниц.
Бывает. Да. Нет, я...
Тут же государственная эта дума-то не случайно же совершенно говорит про многоженство.
Ну, Государственная дума сдуется, я говорю, от одного косого взгляда. Поэтому не рассчитывайте на нее. А многоженство вполне нормативная вещь для очень многих религий. Как я уже говорил, спустили религии, терпите и все, что с ними связано. Это порочная вещь, по сути, своей многоженство, глубоко порочная. и разрушительная, как ни странно, для общества.
Почему она такая порочная и разрушительная?
Потому что...
Мне кажется, что очень многие мужчины сказали бы, что на самом деле, положа руку на сердце, очень позитивная и...
Как все правильно, они были бы правы. Как все порочное, это очень позитивно и созидательно. Но европейская цивилизация от этой модели взаимоотношений между людьми отказалась. И не по причинам христианских убеждений. Под христианских убеждений там 16-18 века можно было подверстать любое многоженство без всяких проблем. Да? Можно даже, в принципе, узаконить браки между отцами и дочерями, по примеру, Лота, да? Который, как известно, успешно совокуплялся с дочками и до сих пор существует как один из героев Библии. Но европейская цивилизация поняла, что это в общем, что это порождает тот набор конфликтов и юридических, правовых и смысловых казусов, те проблемы наследования, которые очень быстро начинают расшатывать любое кажущееся крепковатым или даже реально крепкое общество. Поэтому от этого отказались просто как от чего-то лишнего.
То есть по практическим соображениям.
А у них все очень по практическим, а только по практическим соображениям и можно выстраивать какие-то общественные конструкции.
А где-то, наоборот, не отказались по тем же практическим соображениям?
Нет. Я думаю, что там, где главенство религии, где главенство эмоций, главенство «хочу», вот там вот не отказались, но и они тоже будут приведены усилиями глобалистов, я надеюсь, да, к общему знаменателю.
Но про сморщенных женщин Астахова, согласитесь, это было круто. Он там потом как-то извинялся за это. Но...
Ну, уже лучше бы даже уже не извинялся, потому что я думаю, что сморщенность, ну, он вообще как бы такой рекордный, конечно, по балбесистости персонаж. Он даже превосходит Мединского. Казалось, что вот главный коверный, это симпатичный, ну, неразвитый Мединский. Но его переплюнул. Сейчас его опережать на полное зря Астахов. А Кремль, вероятно, этими клоунами просто забавляется, потому что понимает, что действительно Россия очень живая страна. И ей постоянно нужна какая-то забава, ей обязательно нужно среди высоких лиц несколько клоунов, которые будут склоняться и над которыми можно... Я вот, кстати, очень завидую, очень сочувствую, есть очень хороший питерский режиссер и продюсер Дима Месхиев. Чудесный. И вот он зачем-то взялся экранизировать Мединского какую-то книжку. Причем понятно, что единственное достоинство этой книжки в том, что ее написал министр культуры. Но его же довольно скоро снимут, к сожалению. А у меня, знаешь, был один приятель...
Какую книжку экранизировали?
Да какая-то у него это очередная какая-то вот
это
про то, что...
Это очень высокохудожественно.
Да ладно, хорошо.
Это глубокое произведение, Александр, вы не понимаете.
Слушай, сейчас же я понимаю, что у вас нет обратно видеосвязи со зрителем, поэтому ты не увидела, как половину ваших слушателей вырвало. Это ты этим пользуешься, да? Нет, я про другое. Я про бедолагу Месхиева, потому что у меня был один приятель в Питере. Чудесный человек, производитель железных дверей. Он делал великолепные железные двери. Это было в 90-е, когда это было еще таким хитом. И он очень любил дружить со всякими большими знаменитыми милиционерами. И особенно со свеженазначенными. И вот, когда кого-нибудь назначали на какой-нибудь ответственный ГУВДшный пост, мой приятель, не будем называть кто, он обязательно ставил дверь. На халяву. В подарок. Ставил металлическую дверь.
Свеженазначенному.
Да, свеженазначенному, сияющему новыми звездами генералу. Но когда генерала снимали, а это случалось часто, и он начинал, он уже без персональной машины возвращался домой. Да. Он, поднимаясь по лестнице, слышал грохот и видел там рабочих, которые срезали у него эту железную дверь и несли следующему генералу. Вот бедный Месхиев, который, когда снимут Мединского, будет вынужден свернуть производство шедевра. Вот здесь как-то за него обидно, черт побери.
Давайте мы продолжим историческую тему, близкую господину Мединскому, но тут уже совсем не о нем речь, а вот это продолжение истории про родительское всероссийское сопротивление, Это такая кургиняновская такая организация, которая некоторое время назад...
Крошка Цахис жив. Какая да, милая новость.
Ничего не знаю про жив и вообще про все про это. Знаю про стенгазету, которую распространяли в том числе и в Петербурге, mm-hmm. где мы находимся. И уже мы обсуждали как-то в наших эфирах эту тему, потому что там была такая газета под названием «Шаги истории». Там история для школьников с картинками. Uh-huh. И многие родители заподозрили, что эта стенгазета реабилитирует Сталина, там очень политизированная, как-то, в общем, выходит за рамки простого рассказа об исторических сюжетах. Uh-huh. И вот теперь родители дошли до Петербургского парламента, законодательного собрания, где будут обсуждать, собственно, эту газету и реабилитацию Сталина или ее отсутствие. Короче говоря, как вы правильно написали недавно в вашей снобовской колонке, опять усатый откопался в очередной раз.
Да, но я и объяснил, почему он откопался, и сделал это, в общем, достаточно подробно, и с удивлением выяснил, что, оказывается, я был понят, когда это писал, судя по всем этим рейтингам и всему остальному. Что касается усатого, то тут еще забавнее. Забавнее, причем по всем статьям, потому что эпидемия усиливается. Но, насколько я знаю, даже существует какой-то шаманский, каббалистический важный документ, который сконцентрировал в себе все эмоции по этому поводу. По-моему, кстати, Оль, подожди, так ты мне о нем и говорила. Да. Я с таким умным видом завожу, подхожу, да. Ты же мне о нем и рассказала.
В кустах стоял рояль.
Так, ну.
И играл, да. Мы, конечно же, говорим об этом замечательном тексте Александра Андреевича Проханова.
О, да. О, да.
Под названием «Мистический сталинизм». Да, это было, это прекрасно. Но тут масса, между прочим, положений, с которыми...
Мне запомнилось, что Сталин – это расцветающий бутон.
Да. Про Сталин, то, что... пишет Проханов, это бутон, который, расцветая с годами, обнаруживает бесчисленное количество лепестков. Так он же прав, Александр?
Нет, он еще пишет про то, что Сталин...
Только лепестки только растут и растут. И
Сталин – это бриллиант. Сталин – это скорость света. Но вот что да. я заметил в этом сочинении...
Что-то про ангелоподобное.
Ангелоподобное. Вот в этом сочинении отсутствует одна очень важная часть. Такого рода сочинения должны заканчиваться обязательно, да, текстом, что вот хочу в связи с вышесказанным, хочу обратить ваше внимание на то, что гражданка 16 Задова из квартиры 58, дома такого-то, используют советские газеты с портретом вождя для сушки своих вонючих валенок. И портреты вождя при засовывании газет в валенки самым безобразным образом сминаются.
Потому что это не донос, это поэма.
Нет, это донос, но донос может быть и поэтичным в том числе.
А почему опять? Я не понимаю. Вот я, понимаете, тут вот Сталин... Нет, я не так спрошу. Я знаю, какой задать вам вопрос. Он давно у меня как-то в голове крутит.
Да.
Вот так получилось, я не понимаю, как это так происходит. Вот Сталин – это идеология. Вот словом «Сталин» одним. Им сразу, вот его даже не надо никак описывать, как идеологию. Потому что все сразу понимают, о каком комплексе представления идет речь. И даже не обязательно быть великим поэтом Александром Андреевичем Прохановым, для того, чтобы вот это все художественно изображать, всем совершенно понятно. Например, Путин – это тоже идеология. Другая там, неважно какая, не обсуждаем сейчас. Или я, по крайней мере, сейчас не это имею в виду. Но она тоже каким-то одним словом исчерпывается. А, например, вот Хрущев – это не идеология.
Нет, это тоже идеология. Нам очень сложно будет слово «идеология» приляпать к даже Жискару Д'Эстену, да, или к современным руководителям западных стран, или даже к Черчиллю. Но практически к любому авторитарному правителю в России это или даже не в России. Хотя, например, у вот этого милого корейского мальчика, толстоморденького, за которого у них нынче президент, у него тоже, в общем, с идеологией идеологии очень плохо. Они пытаются ее сконструировать. А у нас я что, не человек? Не-не-не, там уже все модифицировалось. Да. Нет, у нас всегда в обязательном порядке возникает идеология. Но вот здесь давай я отошлю к... Я просто не вижу ни малейшего смысла пересказывать свою снобскую статью, где с моей точки зрения мне, ну, хотя бы малую часть...
В ответ на мой вопрос.
Да, вот я его творчески развиваю, отсылаю поэтому к статье в снобе. Она достаточно свежа.
Это все? Это весь ответ?
Конечно.
Нет, не годится. Ответ не принимается. Потому что люди, которые нас сейчас слушают, они должны...
Что, они читать не умеют? Сомневаюсь, черт побери.
Они должны получить ответ немедленно, прямо сейчас.
Я полагаю, что дело здесь в том, что Сталин большой ученый. И Сталин изобретатель. Сталин существо, которое изобрело возможность сказочно удовлетворить этот народ. Учитывая, что у русских есть вот такая непобедимая потребность унижать друг друга. Но очень часто унизить друг друга остается всего лишь мечтой. По разным причинам это невозможно. И Сталин этой русской мечте приделал настоящие крылья. Он показал, каким образом это возможно сделать. Надо всего-навсего для того, чтобы иметь возможность изгаляться над любым человеком, надо всего-навсего занять правильную сторону и демонстрировать очень дозированное точное холовство. Ну и плюс не забывай, что во многом существованию Сталина в сегодняшнем медийном и идеологическом пространстве мы обязаны этим бесконечно с кулячим интеллигентом, с их там мемориалами, свечечками, стежками, табличками на всяких местах. Ну, они...
Совершенно не согласна.
Да, пожалуйста, ты же меня спрашиваешь.
Да, да.
А не я тебя, извини. Да,
да. Я задаю наводящий вопрос. А почему, собственно, нельзя ставить свечки, таблички?
Да можно, да можно.
И все прочее.
Сохраняйте память, память, пожалуйста.
Ну как, это не в память о Сталине, это в память о тех, это в память о его жертвах.
Ты понимаешь, нельзя закрывать глаза на то, что люди значительно проще сконструированы, чем вам хочется в ваших интеллигентских мечтах. Да нет. Но ты знаешь, в некоторых случаях...
Дедушку, там, которого репрессировали...
Да и вычеркнуть, а и вычеркнуть. Вот, вот с этой страстью к сохранению своих дедушек вы как-то меня раз от раза все больше и больше умиляете. А почему вы репрессировали девушек своих дедушек, которые остались в неолите? Почему вы не вспоминаете дедушек 12 века или 8 века? Тоже деды, тоже воевали, между прочим.
Потому что про дедушек 12 века,
да,
большинство из нас ничего не знает.
Так и вот.
Про родного дедушку, который родился в каком-нибудь там...
Я понимаю, но не забывайте, что когда вы рассказываете про этих дедушек, у любого сообразительного человека тут же поднимаются над макушкой ушки, да, и он ведь все эти рассказы про репрессии воспринимает не только в режиме сочувствия к дедушкам, но и в режиме понимания того, что массовое унижение друг друга, в принципе, возможно. Надо просто найти технологию. И он, и вот эти все истории про Сталина и лагеря работают в том числе и как методички для репрессоров. А репрессоры тоже не дремлют, дорогая моя.
Ну и что? И тогда как?
И тогда мы...
Не говорить об этом, это значит, позволять людям придумывать все что угодно и создавать любые божественные образы.
Ай-яй-яй, да. Но как мы видим, во-первых, любые тиражи архипелаг ГУЛАГов и прочих свечек, они не мешают Александру Андреевичу Проханову вдруг, значит, растечься
зато
гигантской лужи сияющих словес.
Достать книжку и сказать, извините,
ни малейшего, он сразу, он сразу начнет листать так, и мотать на ус, а как же этих сволочей-то лучше всего по лагерям гнать? А вот здесь описано, лучше строим колонны по семеро.
Безо всяких архипелагов, как гнать людей по лагерям, эта наука, она и так прекрасна, совершенно развита.
Нет, ты не забывай еще один эффектный момент. Да? Видно, что понятно, что будет возмездием. Да? Вот возмездием за убийство, изнасилование.
Последнее слово.
Будет то, что потом придут интеллигенты через 80 лет и принесут какие-то таблички.
Ой, ну опять у нас три. Ладно, мы делаем перерыв на несколько минут, продолжаем программу «Особое мнение» с Невзоровым.
Особое мнение. Особое мнение.
Мы продолжаем программу «Особое мнение» из студии Бюро «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Александр Невзоров. А как вам эта прекрасная история? Просто, просто бесконечно трогательная. Про то, как здесь же под Питером в Агалатове, да, открыли местные казаки. Во-первых, прекрасно уже местные казаки в Санкт-Петербурге. Отлично. Бюст Путина уже хорошо. Еще лучше в образе римского императора. Но самая трогательная деталь была в том, как мне кажется, что он хоть и римский император, но без этого лаврового венка, потому что вот это вот не по-русски.
Да, но я думаю, что вот если казаки дисциплинированная публика, но они, правда, не очень дисциплинированная публика, я думаю, что они вот так вот должны где-то выстроиться и совершенно синхронно наложить штаны, потому что бюст Путину вышел очень злобной карикатурой на Владимира Владимировича, потому что там изображено какое-то одутловатое, широкомордое существо, совершенно не имеющее никаких, никаких сходств с Владимиром Владимировичем, с мутным взглядом, да и вдобавок в одежде такого римского развратника, потому что сказать, что это императорское, то или не императорское, это но вот так изображали гальбу, так изображали... Не-не-не, там что-то напоминающее немножко смирительную рубашку, вообще, честно говоря. И я думаю, что...
Искусство, да?
Нет, это не наивное искусство, это гнусный поклеп. Это гнусный поклеп, и я думаю, что настоящие путинисты должны заявить об своих оскорбленных чувствах.
Ну, если, например, люди оскорбляются, слава богу, Следственный комитет...
Это
история с тверком. Ну, в общем...
Ну, потому что это русский народный танец в реальности. Это танец, которым демонстрируется отношение к начальству, конечно. Готовность приведения этой части тела в немедленное действие. Это просто, у нас действительно есть государственный гимн, но нет государственного танца, но теперь можно сказать, что есть. Там опять каких-то несчастных барышень, тут читаю я, заловили в голом виде на фоне очередного мемориала. Ой, так они же раздраконили молодежь-то, я думаю, каждый месяц мы будем получать самые веселые картинки со всех имеющихся так называемых военных мемориалов, потому что теперь, просто как-то уже даже стыдно не отметиться в этом качестве. Конечно. Да. Но они же очень тупые. Они же вот умеют так вот солдафонничать и совершенно не понимают, к чему это может привести. Они же не озорники. То есть они не знают, скажем так, уклада озорников.
Ну, то есть с чувством юмора у них не очень хорошо обстоит. Да. Тут, кстати, вас спрашивали про то, в какой высшей партийной школе вы обучились вашим публицистическим приемчикам.
Ой, это было замечательно. В основном у меня много приемчиков, и они все работают. Но вот для примера, я помню, что когда я был совсем мальчишкой, там где-то лет 8-7-10, было такое поселение под Петербургом, Поповка, где можно было накопать в любом количестве там тротила, патронов, там шли бои. И я тогда выкапывал, судя по всему, от авиационного крупнокалиберного пулемета патроны, и на Петроградской стороне здесь надо было в определенный день забраться на крышу. В банях были мужские, женские, нет. А? И вот в определенный день ты забираешься на крышу, и в трубу, зная точно, что эта труба ведет в парную, сбрасываешь этот тяжелый крупнокалиберный авиационный патрон немецкий. Там раздавался грохот, печка вздрагивала, валил черный дым, и на улицу выскакивало невероятное количество визжащих голых женщин. Я это запомнил, и этот прием в публицистике использую очень часто и очень успешно. Нет, это я помню. Публицистика и режиссеры недалеко друг от друга почивают.
Тут спрашивают, хочу успеть задать этот вопрос. Тут много говорят слушатели наши о разных достижениях, спортивных, научных. И в том числе был вопрос по поводу вот этих научных публикаций, научных журналов и подписку на них, которых теперь по финансовым соображениям будут лишены российские вузы и научные институты. на подписку, которая издается международной компанией «Шпрингер».
Да и пофигу.
Было о том, что это катастрофа.
Да никакая это не катастрофа, потому что, поверь мне, современная русская наука является такой бутафорией. И, ну, это не касается, там, предположим, физики, геологии, астрономии. Но все остальное, это настолько смехотворно и настолько никому не нужно, что есть у них эти западные журналы, нет у них этих западных журналов. Они же в основном... ну, вот мне много приходится читать. Здесь могу сказать, что современная русская биология, современная русская антропология, это же, по сути, такой же коллективный Петрик, да? И ведь в Петрик тогда почему вцепились? Не потому, что он что-то пытался изобретать, потому что он требовал наших денег на свои изобретения. Так бы хрен себе, изобретай ты все, что хочешь, хоть машину времени, да? Но он же требовал, чтобы ему это оплачивали.
Да, вечный двигатель на свой, да, да, машину времени.
Да, так вот правильно, но эти ребята тоже живут за наш счет. Но на самом деле столь же бесплодные, как и Петрик, да? И плюс еще берутся совершенно не за свое дело, когда пытаются писать какие-то книжки.
Ну, а какие-то бесплодные, какие-то не бесплодные.
Ой,
оставаться окончательно бесплодными.
Ты знаешь,
если вот совсем как-то отдаляться...
Во-первых, не жалко, а во-вторых, ты знаешь, вот тот, кто хочет, он прорастет сквозь любой асфальт. Тот, кто хочет, он вырвет зубами эти публикации. Тот, кому это действительно надо. А поскольку у нас это надо не является доминантным, а это просто некая бессмысленно и беспощадно повторяющаяся опция, которая наваливается на этих студентов, которые совершенно этого не, и аспирантов, и докторантов, которые этого совершенно не ценят и не понимают, вот пусть у них немножечко тоже пройдет, их коснется естественный отбор, когда они поймут, что очень многие... Да, пока, если бы прошел нормальный естественный отбор, мы бы имели, ну, по крайней мере, популярную литературу научную, да, а то мы видим, бродят какие-то бледные такие тени Докинза, потому что ребята писать-то не умеют, так когда берутся за что-то.
Отбор прошел, может быть, по просто другому пути.
Нет.
Те, кто хотели чего-то добиться и могли что-то предложить, они просто взяли и уехали.
Это
и
да, конечно, конечно.
Это
и это прекрасный вариант, они приняли абсолютно правильное решение.
Да?
Конечно. Ну, точно так же, как, ну, не знаю, ну, кому в голову придет быть советским актером или русским актером, да? Если ты действительно видишь в этом смысл своей жизни. Вот как я Нагиева умолял в свое время, блистательный ведь актер. Я говорю, Дима, хоть с фанерным чемоданом сваливай, уезжай. Действительно, фактура тогда, на тот момент, блистательные актерские возможности.
У него
нету здесь, у нас нет киноиндустрии. Нет, выучить английский язык – это задача для идиота, да? Это очень легко. Это удалось даже, не знаю, там, Юлу Бриннеру в свое время. Хотя Юлу Бриннер был сильно не идиотом, но просто очень хотел. И, конечно, там, где есть настоящая киноиндустрия, где эти способности были бы востребованы, туда с этим и надо ехать. Чего удивляться-то?
Ну да. Ну, потом вернут как Полоцка обратно. Ну, это другая история.
Не, ну, чего ты сравниваешь какого-то Бузилу кудрявого с талантливыми людьми?
Я согласна.
Не очень.
Ну, у меня есть другой пример, и другой вопрос, и другой сюжет, который тоже хотела успеть спросить про еще одного человека, который когда-то уехал, вернее, уехала его семья, и все закончилось очень плохо. Джохар Царнаев и его смертный приговор.
А я даже не знаю про это вообще, ничего меня спрашивают.
Человек, который взорвал бостонский марафон.
А я даже, ты же знаешь, я политикой интересуюсь только вот когда ты меня просишь.
А это
Саш,
не политика.
Посмотри что-нибудь завтра к эфиру, да? Я честно,
я
значит,
прошу
Тамару распечатать мне что-нибудь завтра к эфиру, да?
Нет.
А поскольку мне никто не говорил про это...
Человек другой, Саш, история другая. Человеку 19 лет было, когда вот он как-то поддался на агитацию своего старшего брата, который погиб во время этого не теракта, а операции захвата дальше. И то есть какой-то совершенно дурацкий мальчишка, вот дурацкий просто, и мы понимаем, что такое 19 лет, и даже больше, и теперь все заканчивается тем, что, ну да, он там действительно, да, подносил эту кастрюлю, из которой была сделана бомба, и действительно погибли люди, и очень многие пострадали, и это ужасно. Но как-то вот у меня вот что-то не сходится в этой истории.
Оль, не, вот то, что называется, не занимался, не исследовал. Не могу тебе ничего вразумительного по этому поводу сказать, потому что просто так брякнуть и ляпнуть, ну, как-то мы с тобой уже взрослые
смертная
мальчики
казнь,
и девочки.
Да, или смертной казни нет, в принципе?
Варьируемо, и порой необходимо совершенно, порой, в общем, это самое разумное, что может быть, и самое справедливое.
Почему это?
Ну, потому что, когда мы имеем безупречную доказательную базу преступлений, которые чудовищны по всем законам и параметрам стаи.
Ну, вот как в этом случае, например.
Ну, в
данном...
Тогда, вероятно, да.
Справедливо.
Конечно.
Нормально.
Да. Точно так же, как это было, это всегда выглядит чудовищно и звучит чудовищно, но это точно так же справедливо, как отношение там Николая II. Да? Другое дело, что семья была не при делах, но человек, который убил на улицах своего города 350 человек залповым огнем, он и должен рано или поздно оказаться в подвале какого-нибудь патерского дома по всем параметрам. Да? Вот. Вот так взять и убить 300 каких-то старушек, пролетариев с иконками, которые идут к тебе. Вот нельзя их расстрелять и не ответить за это.
Александр Невзоров в программе «Особое мнение». Спасибо вам большое.
Большое пожалуйста.
«Особое мнение».